Якое пакаранне мае быць за катаванні? Наша тэма дня. З вамі Ганна Соус, гэта падзея каментар на канале Свабода Прэміум. І мой гость сёння прадстаўнік міжнароднага камітэту расследавання катавання ў Беларусі, праваабаронца Сергей Усінаў. Добры дзень, Сергей.
Добры дзень, Анна.
Міжнародны камітэт па расследаванні катавання ў Беларусі апублікаваў на 56 старонках даклад аб масавых катаваннях затрыманых у турме на Акрэсіна ў Мінску пасля выбараў 9-14 жніўня 2020 году. На нашым сайце свабода.орг апублікаваныя асноўныя палажэнні дакладу і сведчанні былых вязняў. Сергей, які можа быць і які мае быць наступны крок пасля апублікавання вынікаў расследавання у справе прыцягнення да адказнасці тых, хто катаваў, хто аддаваў загады, хто спрыяў катаванням?
Так, как вы знаете, в Беларуси не возбуждено ни одного уголовного дела по фактам пыток протестующих. И, в принципе, привлечение виновных к ответственности при существующем режиме невозможно. Поэтому мы пытаемся запустить механизмы универсальной юрисдикции в других странах. Такое расследование уже ведется в Литве. Мы допомагаем этому. В любом случае, собранные нами доказательства, они пригодятся в будущем, поскольку рано или поздно режим все равно сменится, и это будет полезная информация для следственных органов.
А могли бы рассказать краху больше, что такое Международный комитет по расследованию катаванию?
Международный комитет по расследованию катаванию – это инициатива, которая была створена после жнивня 2020 года. Туда входят белорусские, украинские организации, международные организации. Мы занимаемся сбором свидетельств, документованием, вот такими расследованиями занимаемся. То есть, чтобы эти все преступления, они никуда не пропали, они были зафиксированы, они сохранялись, и в будущем на основании вот этих вот наших показаний проводились, виновные привлекались к ответственности.
Это грунтовное, великое расследование, детально я его прочитала на дні нашага эфіру. А давайте тым, хто яшчэ не паспеў гэта зрабіць, хто яшчэ не быў на нашым сайце, дзе ёсць таксама спасылка на поўную версію расследавання, паспрабуем пераказаць самыя галоўныя яго высновы.
Чтобы вы понимали, для в основу этого доклада положена информация из свидетельских показаний 101 потерпевшего. Это около 1100 страниц документов. Сюда не включаются медицинские документы и иные документы, которые предоставляли потерпевшие. Это только рассказы потерпевших, которые были 9-14 августа 2020 года и содержались в центре изоляции правонарушителей. И тут фокус сделан на несколько локаций именно ЦИПа. Это первое. Двор ЦИП, куда доставляли задержанных и где они содержались довольно продолжительное время. Далее прогулочные дворики ЦИП, где людей содержали в ужасных условиях. Там 20, разные свидетельства от 20 до 25 квадратных метров эти дворики. И людей содержали от 80 до 120 человек по несколько часов, а иногда и там по несколько суток содержали. И непосредственно коридоры и камеры центра изоляции правонарушителей. На любом этапе люди сталкивались с массовыми пытками, оскорблениями, унижениями, угрозами. Невероятная переполненность камер, в которых содержались люди, антисанитария, отсутствие элементарных средств гигиены, питьевой воды. И это все было, когда на пике был ковид, то есть жизни и здоровье людей подвергались большой опасности. Также больные или травмированные люди не получали медикаментов и какой-либо медицинской помощи вообще. То есть, при таких обстоятельствах эксперты Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси делают выводы, что силовики режима, ОМОНовцы, сотрудники Центра изоляции правонарушителей, другие силовики, которые находились на территории Центра изоляции правонарушителей, совершали преступления против человечности. И также в этом расследовании отмечено, что по сегодняшний день эти преступления совершаются, люди находятся в фактически пыточных условиях содержания, и до сих пор, по сегодняшний день, их пытают.
Но так, то, что, про что, чему просвечено ваше расследование, вельми моцно обурило белорусов, и фактично с этой причины начались вельми массовые мирные протесты у Беларуси, а теперь протесты подавленные, але фактично те самые умовы, у яких находились вязни 9-14 жнивня, находятся теперешние вязни у этой хвилины, на вот, когда мы с вами размовляем. Скажите, те вот теперешние катавания неким чином документуются, бо выходят вязни, и этой свечения можно собрать.
Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси непрерывно работает с августа 2020 года. Мы документируем как преступление августа, так и преступление немного до августа, то есть во время президентской кампании. Да? И так до сегодняшнего дня все преступления фиксируются. Нужно отметить, что по нашим данным, сейчас условия содержания в изоляторах временного содержания, в ЦИП и не только в Минске и в регионах, для политических целенаправленно создаются пыточные условия. Мы все эти преступления режима фиксируем. Ну, из примера, например, недавно один человек документировался у нас и говорит, что на двухместную камеру содержалось 20 человек. В камере отключалось отопление, постельных принадлежностей вообще никаких не выдавалось, включая матрасы. Люди спали на полу, естественно. Вот, было очень холодно. Людей пытали депривацией сна, то есть два раза за ночь их будили, заставляли встать, назвать фамилию, имя, отчество, то есть фактически люди не спали. Также люди грелись просто пластмассовыми бутылками, набирали несколько бутылок было пластмассовых, набирали в кране теплой, ну, нельзя сказать горячей, потому что она не горячая, теплой воду, и грелись вот на 20 человек этих несколько бутылок пластмассовых было. Все фиксируем, все отмечаем.
Сергей, мне кажется, вельми важным дать вызначение, что такое катавание, вот то, что вы теперь описываете, физическое уздение, и это далеко не все, что можно назвать катаваниями. Какие катавания теперь проходят белорусы у шматликих турмах, и не только у турмах?
Ну, что такое катавание? Они отмечены в статье 1 Конвенции против пыток. Это любое действие, которое совершается умышленно должностным лицом. Страдания могут быть как физические, так и нравственные. И должна быть цель этих пыток. Да, это могут быть для того, чтобы получить показания какие-то. Могут быть для совершенные действия какие-либо участниками. Да, например, как это было в центре изоляции правонарушителей. Людей просто избивали за то, что они вышли на протесты. Если говорить про сегодняшние пытки, то сегодня, на сегодняшний день продолжаются избиения, продолжаются такие пытки, как угрозы убийством, изнасилованием, пыточные условия содержания, про них мы говорили выше, то есть они доходят до грани пыточных. Также нужно отметить погромы квартир уехавших белорусов, да, то есть люди, которые находятся за границей, которых, родственников которых приходит ГУБОПИК и начинает там разгромить квартиры, это, естественно, все-таки можно приравнять к пыткам. Психологическое давление, вымогательство денег в последние случаи участились, когда людей вызывают в Комитет государственной безопасности, которые донатили на различные фонды после августа 2020 года и заставляют, да, под угрозами уголовного преследования перечислять большие суммы денег уже на провластные какие-то инициативы. То есть таким образом идет вымогательство на государственном уровне, фактически бандитизм.
А Сергей, вы на самом початку сказали, что квалификуете, правооборонцы квалифікуюць то, что отбывалось на Крестина с 9 по 14 жнивня, как злочинство супрачеловечности. А какое покарание поводле международного законодательства, поводле международных норм предугледжено за такое злочинство?
Это не просто 9-14, это продолжается по сегодняшний день. Все это продолжительное преступление против человечности. И, соответственно, как я уже говорил, этот запрет пыток, он носит абсолютный характер. То есть это преступление такой тяжести, за которое, в принципе, амнистия недопустима. Вот. И за это людей могут покарать там, и через 10, и через 15 лет. Да? То есть если мы берем какие-то страны Евросоюза, то там не предусмотрена смертная казнь. Но в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь, статья 128 Уголовного кодекса, там предусмотрено даже смертное покарание.
За катавание, вот именно за то, что робилось.
Преступление против человечности, да. То есть то, что происходило в августе и что происходит по сегодняшний день в Беларуси.
Я хотела б зараз процитаваць Алеся Беляцка, Нобелевского лаўрэата, кіраўніка правабарончого центру «Вясна», ягоная слова ў судзе, апошняе слова ў судзе, ён казаў пра тое, што трэба пачаць шырокі грамадскі дыялог, накіраваны на нацыянальнае прымірэнне, як бы цяжка не здавалася б камусьці пайсці на гэта. Скажыце, як вы глядзіце на гэтую заяву ў кантэксце катаванняў, адказнасці за іх, якая можа наступіць і праз 10, і праз 20 гадоў, і вашага расследавання?
Ну, как я уже говорил, пытки носят абсолютный характер, они неприемлемы даже когда идет война, да, даже когда идут какие-то другие, там, не знаю, землетрясения и так далее. То есть это преступление очень большой тяжести. И в первую очередь я бы спрашивал о примирении у потерпевших, у жертв пыток режима, которых десятки тысяч, да, тысячи политзаключенных сейчас сидят в белорусских тюрьмах. Поэтому я бы все-таки спрашивал о примирении у них. Готовы ли они к такому диалогу, что к диалогу с властями и так далее.
А ваша особистая позиция, как правоборонцы, якая тут? Коли магчыма гэта спосаб спыніць гвалт? Я магу памыляцца тут, канешне.
Дыялог может быць толькі тады, калі власть осознала ошибки. Да, когда она попросила прощения, когда там хоть какие-то виновные, по крайней мере, начались возбуждены уголовные дела, но садиться за стол переговоров с чем? Когда мы от режима не слышим даже и не видим даже никаких продвижек. Наоборот, репрессии продолжаются, каждый день людей сажают, каждый день людей катуют, ну, это жах.
Хто дакладна адказны за катаванні? Напрыклад, от мы бачылі відэа, яно фігуруе і ў вашым расследаванні, калі на Крысціна людзей праганяюць праз такі строй, брудна лаецца на іх, збіваюць. Вот тыя людзі, якія непасрэдна гэта робяць, ці тыя, якія патэлефонавалі і сказалі, зрабіце так, вот, ці далі загад, кідайце хлорку у камеру, так, ці, ну, ці людзі, напрыклад, якія не аказалі медычную дапамогу. Хто канкрэтна ў якіх выпадках нясе адказнасць? Насколько она наупростовая?
Как раз таки в нашем расследовании описано, кто виновен в пытках, в том числе с фотографиями. Это в первую очередь верхушка режима, начиная от лица, которое на сегодняшний день занимает пост президента, потом бывший министр внутренних дел и так далее по списку. В том числе прокуроры, которые не предприняли никаких мер для того, чтобы возбудить уголовные дела и расследовать данные преступления. И уже непосредственно также в нашем докладе есть фотографии лиц, непосредственно опознанных потерпевшими и причастных. Там более десятка таких фотографий. Некоторые мелькали уже, некоторые не мелькали. То есть, ну, нужно читать расследование и смотреть. Но, отвечая на ваш вопрос, виноваты как те, кто отдавал приказ, так и исполнители, которые исполняли этот приказ.
Як у іншых краінах, як у іншых падобных сітуацыях вырашалася вось гэтая дылема пакарання катаў, пакарання за катаванні, пакарання за злачынствы, калі вот ішла размова пра грамадскі дыялог, пра прымірэнне, і гэта быў спосаб спыніць гвалт. Які досвід мог бы, досвід такіх краінаў мог бы Беларусі прыдацца ў будучыні?
Ну, я могу сгадать про негативный досвид, самый близкий до нас, до нашей страны. Если смотреть историю с негативным примером, это является опыт сталинских репрессий. Не было такого массового расследования и привлечения виновных к ответственности. Не было широкого обсуждения и осмысления в обществе о том, что этот режим сталинский натворил. Например, если брать Беларусь, в Беларуси власти демонстративно уничтожают мемориал Куропаты уже сколько лет. Вандалы там всякую непотребщину делают, и власти, и режим ничего не предпринимает. В России вообще памятники Сталину ставят. Вот. И отсутствие вот осуждения этих сталинских репрессий, оно и привело, в принципе, к массовым пыткам в Беларуси в 21 веке. Потому что народ не осознал, что это такое.
Ну, калі мы вернемся ў жнівень 2020 году, пасля таго, як пачаліся мірныя пратэсты, на некаторы час катаванні былі спыненыя ці зменшаныя, так? А калі разважаць, што калі б у той момант каты были покараны за катаванне, пришла отказность, максимум ничего не было того, что отбывается теперь, но это на вот больше близкий приклад не со сталинскими репрессиями.
Ну, недостаточно просто покарать, нужно осознать, что этот режим был антинародный, что этот режим делал вещи, да, то есть давайте вспомним начало 2000-х годов, Захаренко, да, Гончар вспомним, да, люди исчезали, то есть это должно быть расследовано, это должно быть осуждено общими белорусами, да, то есть и должны помнить об этом, и только лишь тогда это приведет к каким-то изменениям. А осуждение один или двух катов, да, это результат, но это не то, чего бы хотелось нам в будущем.
А я калісьці гутарыла з Олегом Алкаевым, былым директором Володарки, яго уже нема у живых, и он казал про то, что калі зменится улада у Беларуси, то каля 30 человек будут стоять в шарзе, дать показания про справу Захаренки. Так, поводле гэтай аналогии, калі зменится ситуация, колькі человек мае быть на лаве подсудных, ці стоять у шарзе, каб дать показания у справе катаванняў? Сотни, десятки, тысячи?
Но это как минимум весь руководящий состав МВД, начиная от, как я уже говорил, лица, занимающего пост президента на сегодняшний день в Беларуси, и дальше уже по регионам, главы регионов, да, МВДшные и силовиков, да, главы КГБ, которые это допустили, основные прокуроры, которые не возбуждали уголовные дела, следователи, которые опять же эти уголовные дела по приказу зарезали и ничего, никаких расследований не проводили. Поэтому тут очень много людей, даже я не знаю, то есть в нашем этом расследовании, которое мы провели только по ЦИПу, только тех, кого узнали потерпевшие, да, не говоря уже о том, что они сами побегут друг на друга давать показания, да, только узнаны только в ЦИП более десятка человек, да, то есть не считая там верхушки режима, поэтому, ну, у людей будет довольно много, которых нужно осуждать.
Я гутарыла зусім недавно з псіхолагам Наталій Скіпскай, і яна казала пра тое, што псіхатэрапеўтычная дапамога патрэбная не толькі ахвярам гвалту, але і гвалтаўнікам. Які ваш погляд на гэта ў кантэксце вашага расследавання, ну, акрамя пакарання, якое маюць панесці людзі за катаванні, магчыма, ім патрэбная дапамога псіхатэрапеўтычная?
Конечно, я только за, конечно, нужно после их осуждения справедливым судом во время отбывания наказания психотерапия важна для ресоциализации в будущем. Обязательно.
Дякую великие, что знайшли час и пришли у наш эфир. Дякую вам великие.
Дякую вам.
У штодзённым эфіры падзеі каментар на свабодзе прэміум быў прадстаўнік міжнароднага камітэту расследавання катавання ў Беларусі праваабаронца Сергей Усінаў. Я Ганна Соус, развітваюся з вамі, заставайцеся ў бяспецы.
Подкасты Радио Свобода.
На ініцыятыву Губазіку Беларусі прызналі экстрэмісцкімі кнігу пісьменніка Альгерда Бахарэвіча, а таксама нумары гістарычных часопісаў «Наша гісторыя» і «Архэ», таксама адзін з відэакліпаў музычных і нават календар. Чаму рэжым Лукашэнкі так баіцца беларускіх кніг і гісторыі, якую не пісалі прапагандысты гэтага ж Лукашэнкі? І пра гэта сёння гутару з гісторыкам Александрам Пашкевічам, былым намеснікам галоўных рэдактараў часопісаў «Наша гісторыя» Архе. Привітання, Александр.
Добрий день.
Александр, чому, на вашу думку, були признані екстремістськими ті видання, до яких ви маєте непосередньо дочинення, «Наша історія» і «Архе»?
Ну, это связано видовочно с тем, что идет такая огульный процесс зачистки всей гражданской супольности Беларуси уже не первый месяц, не первый год. И тому, ну, по самой логике того, что дойдут до рефти и до этих выданий, ну, это самой логикой это простуховывалось. Тем больше, что, уличивая, что последние годы принято несколько на вот таких законов относно охоты, скажем так, державной версии погляду на историю. Так само постоянно ведутся размовы про эту историческую память, про то, что треба, как бы ну, проводить такую ідеологічну працу. Ну і натурально, що те, що там друкувалося у часописах «Наша історія», що друкувалося «Архе», много з того у ту вершу, яку пропонують пропагандисти і силовики сьогодні, воно не вписується. Тому це було таке питання часу, що коли цей махавік репресії йде, то рано чи пізно докотиться і до цього.
Але тут є нюанс у тим, що якби всі ці видання, яны мелі ліцэнзію ў Беларусі, яны выдаваліся, распаўсюджваліся, можна было купіць у шапіку, можна было на іх падпісацца.
Ну так, яны не былі некімі падпольнымі выданнямі, там іх не прадаваліся там з-пад крыса, не выдаваліся з-пад крыса, ўсё было заўсёды законна. Часопіс «Архе» ўвогуле існуе, там існаваў з 98 года, ну ўжо больш за 20 гадоў ён на рынку. Часопіс «Наша гісторыя» таксама ён больш, ну трохі менш існаваў, але таксама ён фактично, ну, 3,5 роки він дійничав. Ну, і нікому він не замінався, його, якби так, ну, були різні часи, але, тим не менш, це все робилося цілком легально, цілком офіційно. І поступали ці номери у Міністерство інформації обов'язкове, там за що зачиталося, ну, і ніяких там претензій, особливих, коли навіть нічого не подобалося, ніколи не виказувалося. Ну, але тоді просто інші були часи, тоді ще не ставилося задача просто все, все дарешті знищить, все навіть хоч би трошки, якої йде в розрез з тими постулатами, які влади пропагандисти виставили. Ну і тому до твори до часу це терпіли. Ну а тепер ось настали такі часи, коли поставлена задача знищить все цілком.
Вам закидваюць тое, што гэтае выданне, яны як бы крытыкуюць савецкую спадчыну, узнялі руку на савецкую спадчыну. Чаму, на вашу думку, вось улада ў Беларусі або рэжым так зацыкленая на гэтай савецкасці?
Ну, потому что белорусский режим, и он ведет свой такой родовод в этой советскости. Сам Лукашенко такой глубоко советский человек у своим таким менталитете, в своей психологии. И, ну, и все этот маль 30 годов, что он находится в приваде, ну, на это заходы так иначе робилось акцент. Мы ведем, что у нас бы все это святкуется в 100 годзе, и еще юбилей советских органов, влади і силових структур. Ми ведемо, що завжди ушановували тих пам'яті тих бойових чекістів, які здійсняли репресії у Білорусі у кінці 30-х років особливо. Ну і вогулі вся концепція, якби тої ідеології, яку спробували завжди створити з різним ступенем поспіховості, вона так іначе на цьому ось заснаваний навіть на совєтських часах. Тому якби не диво, що сьогодні існують там альтернативні пункти гледжання навіть на цей період, ну, викликають найбільше роздражнення. Тому що вони якби, ну, найбільш, на думку теперішньої владної команди, вони б'ють по у цей підмурок той ідеології, яку вони спробують створити, і їх розмивають. Особливо це тичиться таких от подій, як Друга світова війна.
Але там так само прогучав такий аргумент, ну, двухкостях, про те, що ваші видання, вони поширали пропаганду протестних ідей і так само ідею зміни режиму у Білорусі. Все ж таки, я гартав і читав часопіс «Наша історія» і «Архе» шмат годов, до речі, був на першій презентації в 98-му годі. Гэта выданні, ну, як ви самі казали, про Другую світну війну, у некій ступені, гэта, ну, про середньовечча. І яким чином ви поширали гэтыя протестні ідеї?
Ну, это сегодняшними уладами, силовиками на поширение протестных идей бачится, ну, я не бачу его всюду абсолютно без розницы, без розницы, что там есть, потому что это, ну, готовое там к любым этим самым, любым у комментариях у СМИ там бачить, у комментариях у соцсетках бачить некие там поширение протестных идей на то, что кого-то там на лядовне висит у дома магнитик в погоне, это само поширение протестных идей. Тут такая вот логика, что просто как бы, ну, криминализовать и обвестить непожаданным все, что угодно. Ну и коли сказать, например, про те выдания, у которых я был редактором шмат годов, то я могу сказать, что никаких там, это не были не пропагандистские выдания, это были не некие боевые листки, там, какие каких там на вопрос там утримливался про некие заклики до чагости, там, до змены режиму, те еще остатнее, там друковались звичайные историчные матери... звичайные материалы по истории, по культуре Беларуси, там друковалась публицистика в лучшем выпадку, але это не те выдания, которые кликали на баррикады. Иншая справа, что ну, люди, читаючи это выдание, могли ведать, что есть не только та версия истории, якую пропонуют державные пропагандисты, что есть, ну, есть иншая наука, есть иншая, скажем так, иншая белорусская культура, ну, это теперь стало небезпечным и квалификуется как экстремизм. Але любой объективный суд, любые объективные эксперты, которые там, ну, подходили до справы не с готовыми, не готовыми словами, не яким не было поставлена задача любой ценой, там, не глядя на факты, признать это экстремистским, и они там ничего экстремистского не побачили. Это звичайная, скажем так, звичайная культурническая продукция.
Ну, по форме, то, что робить Губазик, это фактично повторение того, что робил Гитлер. Хотя я веду, что такие повторения порушают так званый закон Годвина, когда в дискуссии отгукается человек до Гитлера. Но, тем не менее, это вельми нагадывает этой картины, когда они палили книги разные, потому что они были как бы неугодные этому режиму нацистскому, потому что они меняли сведомость людей. У нечем подобным, я сказал про форму, а у нечем подобным по зместе так само нагадывает это и нашу ситуацию, потому что вот у суде мотивации был говорит так само про переформатование историчной памяти во угоду идеологичных доктрин, которые доминуют в краинах Захаду. Как вы сами это разумеете? Вы то, про что вы там годами писали, что это переформатование некое идеологичное белорусского народа?
Ну, я думаю, что так поравновать можно с Гитлером, я думаю, есть параллели, але, ну, я думаю, что практически любые какие-нибудь авторитарные режимы взять, ну, таким уже на доску просунутой в стадии, когда он имкнется знищить своих идеологичных поплечников, и там завсёды будут воевать там, с такой вот альтернативной продукцией, с альтернативной погляду на историю, на книжки, ну, с книжками и так далее. Тому тут ничего нового, в принципе, Лукашенко не придумал, что ранее просто был режим в таким стане, что он был готов как бы не существовать с этой думкой, потому что ему было еще, ну, трошки на инших моментах он базовался, то не только насилие, а так само на некой громадской домове, и достатково было это еще тримать под контролем, и не лишить цалком, как бы просто как бы пильно сошить и десь там кабить по голове, или кто то над высовывался. Ну, а теперь изменилась ситуация, изменилась режим, отшел себе мощную погрозу в 20-м годе, и он усвядомил то, что один, что остается, это только сила, триматься, никаких громадских домов теперь уже не максимо, ну и вот, дякую этому, скажем так, дякую этому фактически не принято такое решение об разломе всего, что там хоть трошки оппозиционное. Ну, а то, что идеология краин Захаду при этом переследуется и подае еще там подгоняется, подводится, ну, так само не дивно, потому что именно у этом вось, у тех нормах, какие есть на Заходе, у тем, что у той демократии, у той залежности державы от громадства, от громадской думки, ну, и как раз вот режим бачил для себя небезпеку. Тому так и демонизуется это вось, именно Заход, заходний выбор, и зробится его такого монстра, який там уже не будет их на идеи не мають нечто такое кепское. Ну, я тут ничего нового принципово не бачу, скажем так.
Тем не менее, есть трошки правды у тем, что свержает этот суд. Правды у тем, что эта история не советская. Вы последовательные историки, как в издании, где вы работали, так само. Натурально, что там отшивалось, что советскость – это не ровно белорусскость, так, как, например, свержает этот режим Лукашенко. Чему, на вашу думку, это в уголе и для вас важно, как для редактора в издания, подкресливать эту несоветскость и то, что советская светскость была ворожей?
Ну, тут я бы это, тут я не скажу, что мы так завсёды там клеймили советскость к ворожью, что там мы завсёды, в принципе, старались больше-меньше объективно подходить, и когда некие там были у советской чаристности, у советском житии некие становчие рисы, то ну, мы их там, скажем так, не пнулись поставить однобок и поставить там, заменить минус на плюс. Так,
а вот, что это, а что доброго у советскости, зараз вы кажете, что там и были добрые речи?
Не, ну там не то, что это советскость, что вот люди жили там 70, ну, больше 70 годов в этой системе, менялись поколения, и, ну, и я думаю, что там не разводить еще это советское житие только до тех репрессий, там, до всякого, до втеков и так далее, потому что люди просто жили, и мы это так само показывали, что когда нечто вот было, то есть в нашей истории у нас постоянно давали скорее про некие там, ну, дробные, скажем так, радости, какие тогда были, про некие, ну, вовле, как нечто там, как тогда жил, про студенность советскую. Ну, мы писали про это, когда там особливо авторы были тайновиты и хотели про это писать. Мы как бы не пускали того, чтобы осколок там еще очернить и сказать, что вот, мол, там ничего не было очень доброго. Ну, люди это сам. Не было ничего доброго у той влади, у той системе, але у жизни людей здоровалось разное. Тому вот мы так это самое. Мы такой позиции притымливались, что не просто так быть, как бы это бить как бы, и неким таким идеологическим состраданием быть. Иншая справа, что я думаю, ну, мы не, что та концепция истории, якая была створена в Советском Союзе, она была хрушливая, она была как бы накерована на пропаганду, так как, например, ту самую историю войны, скажем так, пишут звичайно переможцы у своих мэтах, так и эту ось войну не только по войне, а по всем остальным советские идеологичные, советские идеологи написали так, что, ну, что она просто служила их мэтам и вельми шмат чего замолчила. Но мы же ведаем, что там до конца Советского Союза існувала цензура, існували там спецсховы, были закрытые архивы, ничего там не, ну, многие были темы, которые просто вовремя ничего не было писать. Ну, а после того, как Союз распался, мы стали про это писать. И у нас про это много писали, про то, так само, я думаю, что, ну, что не захватывалось, про ту самую Белорусскую Народную Республику, про национальную символику, про, ну, про некие там невельми приглядные боки советской влады. Мы это все пускали, друковали, и чему это было не друковать, когда, например, авторы это все аргументовано проводили не просто, ну, не на подставе документов, на подставе никаких свидетельств реальных людей. Это мы старались давать такую широкую палитру, не однобоко, скажем, подходить.
Вы на початку говорили про то, что как бы все, что не вписывается у этот канон, скажем, режиму, и оно теперь уявляет для него погрозу. Але потлумачьте, чему, на вашу думку, скажем, поширение ведов про Белорусскую Народную Республику у выконании профессийных историков, або неведомые факты про другую сусветную войну и про то, как она отбывалась в Беларуси, могут погрожать сегодня режиму Лукашенко, который и так тримается на репрессиях?
Ну, потому что это дает еще все-таки иншие перспективы, та самая Белорусская Народная Республика, коли казать про ее, она символизует очень меньший выбор. Это выбор, який мог быть, кроме вот этого советского шляху, советской этой, ну, Советской Республики, какую теперь вот взяли особливо наши это лукашенковские идеологи. Что и та самая концепция, так само другой светлой войны, какая-то поставляет то, что советский народ и Сталин не были там белыми и пушистыми, что не то, что напали на что не то, что напали немцы так вероломно у 41-м годе, и это, ну, и на мирную Украину, какая там занималась там, скажем, мирным будовництвом. Ну, это еще было не так, я думаю, что это было куда складаний, что Советский Союз в 39-м годе заключил породнение с Гитлером и фактично отделил Европу до того. Ну, это те факты видовочные, которые, в принципе, уже ни для кого не тянутся, а это не менее створяют для этой идеологии неозвучность, потому что хоть себе Лукашенко идти на, как бы, сделал ставку на силу и на репрессии, и дякую этому утримливую вату, тем не менее, он так само старается неяк створить такие вот мая потребу у тем, как неяк створить свой больше светлый образ, показать, что он смагается с неким дозволу. Ну і ось для гэтага якраз історія надаецца, шукаюць паралелі ў гісторыі, што вось, маўляў, быў фашызм, які там усе асуджаюць, і от былі ягоныя нейкія калабаранты, былі ягоныя там прыслужнікі, якія там яго, якія гэты фашызм ухваляюць колішні. Хаця ну, просто ніхто ніколі нічого не ухваляў, у гэтым як бы ёсць цалкам адносна нацысцкіх там практык, адносна нямецкага боку вайне ёсць такі кансэнсус у беларускім грамадстве, што нацэньваецца негатыўна, просто мы давалі паказваць нейкія іншыя аспекты праблемы. Ну а вось Лукашэнка ўжо не гатовы дазваляць гэты такі плюралізм нават у нейкай такой гамеапатычных дозах, чаго што ўжо здаралася раней, што можна было нешта такое рабіць, паралельна выпускаць, яго там імкнуліся не дапусціць у школы, у універсітэты, у тое, што падуладнае савецкім, ну, не падуладнае дзяржаве, падуладнае ідэолагам, але як недзе там ось на фоне гэта бы існавала, гэта можна было не парушаючы нейкі правілы рабіць. Цяпер гэтага няма, цяпер гэта правілы адмененыя, таму што ўжо...
Ці сёння, Алесь, увогуле наша гісторыя і архе яшчэ могуць выконваць сваю місію, ці ўдаецца вам працаваць? Таму што я ведаю, што сайт архе заблакавалі не так даўно.
Ну, гэта цяпер, скажам так, гэта магчымасці вяліся да поўнага мінімуму, таму што ў цяперашняй Беларусі няма магчымасці пры тых умовах, якія ёсць цяпер, што няма магчымасці друкавацца, няма магчымасці распаўсюджваць належным чынам. Ну, ведаючы, наколькі гэта ўсё, ну, як цяпер трактуецца гэта ўсё жорстка, і на роўным месцы ствараюцца нейкія перашкоды і рэпрэсіі, памяняюцца, калі хто там падымае галаву, то нават рэкламу даваць гэтай прадукцыі у цяперашніх умовах складана і не выпадае. Таму, натуральна, цяпер ну, самыя мінімальныя магчымасці для гэтага нешта неяк уплываць. І калі гэтая магчымасць ёсць, то толькі праз інтэрнэт. Таму што, на жаль, от, гэта ўжо папяровае выданне, цяперашні маль у умовах, і тым больш рэгулярна выдаваць магчымасці няма ніякай.
А ці ў электронным фармаце ёсць таксама сёння, скажам, падпісчыкі або людзі, которые плацяць грошы за гэта, улічваючы таксама сітуацыю ў Беларусі?
Ну, на жаль, пакуль што нам не ўдалося зрабіць электронным фармаце выпуск на нашай гісторыі, пакуль што аднавіць, хаця былі такія планы. Ну, яны ёсць надалей, але ёсць пэўныя абставіны, які вышэй нас. Ну, а часопіс архе, вось пра таго, як заблакаваны гэты сайт, то тут таксама ўжо электронныя версіі, які раней магчыма было неяк распаўсюджваць, неяк прадаваць, таксама гэта магчымасць, ну, знікла, скажам так, цяпер у бліжэйшы час. Таму пакуль што, скажам так, ну, можна сказаць, што нельга сказаць, што гэта ўжо праз іншыя, што зніклі ўсе каналы данясення да ну, гістарычнай праўды да грамадства, таму што падтрымліваюць так і ёсць, з'яўляюцца новыя праекты на розных пляцоўках у інтэрнэце і незалежныя СМІ гэтаму як бы спрыяюць, таксама друкуюць матэрыялы пры нагодзе на сваіх сайтах. Але ну, то, калі казаць пра нашу гісторыю і архе ў тым выглядзе, які яны існавалі, якія яны адыгрывалі сваю ролі, то можна сказаць, што пакуль што іх гісторыя, іх роля ну, паставлена прынамсі на паузу. Не будзем казаць, што завершаная, але ну, у дадзеным выпадку можна сказаць, што з папяровымі выданнямі вось такімі, вось такого, в такім фармаце гэтаму рэжыму справіцца па вялікаму рахунку ўдалося, што яны тут уже бы няма ніякіх механізмаў, каб гэтаму супрацьстаяць цяперашняй Беларусі.
Александр, і апошняе пытанне, а што тады змяняе для вас у практыцы вось гэтае ўнясенне ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў? І для вас, і для чытачоў вашых.
Ну, не думаю, што тут ёсць нейкія гэтыя, што тут нешта асабліва зменіцца, таму што ну, мы ведаем, што гэты спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, ён вельмі даўжэзны, такі, што ёсць больш пашыраецца. Гэта не нейкія там акалічаныя выданні, якія асабліва пераследуюць. Ну, і таму, па вялікім рахунку, ну, чытачам можна параіць проста гэтыя старыя нумары, які ў іх ёсць дзесьці, ўжо не выставляць на першы, ну, схаваць падалей дзесьці, каб яны не кідаліся ў вочы, таму што гэта можа цяпер ацэньвацца як трактавацца чалавекамі як удзел некага спрыяння экстрэмісцкай дзейнасці. Ведаем, што мы такая практыка існуе. Ну а больше, скажем так, ну, не думаю, што пакуль што зноў-такі заходзіць папярэдні практыкі, што зараз будуць шукаць дзесьці спецыяльна гэта самых спецыяльных часопіс наша гісторыя у каго не ёсць, таму што ён сапраўды ён выходзіў вялікім накладам, ёсць шмат у каго, таму паглядзім, што будзе далей. Што па вялікім рахунку ўжо цяжка сачыць нават за тым, што ўключана у гэтыя экстрэмісцкія спісы, а што яго яшчэ не ўключана. Я думаю, што ўсё тэндэнцыя такая, што хутка любая кніжка, якая выдадзена нейкім незалежным выдавецтвам, любы часопіс, ён будзе так ці іначай лічыцца падрыўным выданнем. Ну і гэта ёсць небяспека, але яе не трэба ні змяншаць, ні перабольшваць.
Гэта быў Александр Пашкевіч, гісторык, намеснік галоўнага рэдактара выдання «Наша гісторыя» і «Архэ». Дзякую вялікі вам, Александр.
Дзякую вам.
А я нагадаю нашым гледачам, што вы глядзелі падзею «Каментар» на «Свабодзе». Для вас працаваў Дмітрый Гурнівіч. Будзьце разам з намі. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Беларуская спеўна-драматычная майстроўня даўно сталася легендай нацыянальнага адраджэння канца 20-го стагоддзя. Сергей Дубавец прысвяціў майстроўні кнігу, якая выйшла ў бібліятэцы «Свабоды». У мяне свае асабістыя ўспаміны пра майстровак і майстроўцу. Нас прывезлі на казлеў пастарунак, і сержант кінуўся зрываць у мяне з шыі керамічны медальён. Другі служака ў форме заняўся Віктарам Івашкевічам. Баронячыся адной рукой, другой я спрабаваў выцягнуць з кішэні пісьменніцкае пасведчанне. Віктар абараняўся абедзвюма рукамі. «Вы ведаеце, што вам свеціць за супраціў міліцыі, роў-сержант?» І тут мне нарэшце ўдалося тыцнуць яму ў твар чырвоную кніжачку з надпісам «Саюз пісацелей СССР». Тады такія дакументы дзейнічалі. Мы былі вызваленыя і паспелі на Дзвінскі бераг да старту ладжанага моладзю воднага ралі «Двіна Даўгава», што было пратэстам супроць будаўніцтва Даўгаўпілскай ГЭС. Медальёны удзельнікаў акцыі засталіся пры нас. Засталіся і чырвоныя пісягі на шыях, якія потым доўга мянялі колеры. Гэта было нашае з Віктарам першае затрыманне. Ішоў 1987 год. Потым, калі ён, журналіст паводле адукацыі, канчаткова абраў палітыку, у яго гэтых затрыманняў рабілася ўсё болей. І не проста затрыманняў, але судоў, адседак у турме на Акрэсціна. У 1988 Віктар займаўся арганізацыяй адной з першых чарнобыльскіх акцый пратэсту – экалагічнага маршу па Прыпяці. Праз год ладзіў забастоўку кіроўцаў менскіх аўтобусаў. Увесну 1991-га ствараў страйкамы. Уже існаваў Белорусский народный фронт, у якім Иваскевич от самого початку был у лику лидеров. До 1996 года он працавал сакратаром фронтовской управы на тагачасной улице Варвашени и каждый день уздымал над уваходом бел-червоно-белый стяг. Виктор отказывал за массовые акции и финансовое обеспечение фронту. Станислав Сускевич стверджая, что лепшего организатора, чем Иваскевич, он просто не ведая. Ды сярод, так бы мовить, оппонентов, беспречно хапая людей, якія были с гэтым згодныя. Працу им Виктор подкидывал регулярно. 5 годов ён редаговал газету «Рабочий», где был опубликованный артикул «Злодей повинен сядеть у турме». За гэта редактор отримал у 2002-м 2 года химии по обвинувачиванию у поклёпе на августейшую особу. 2007-2009 годы Иваскевич отдал посаде наместника старшини партии БНФ, потом керовал ее Менской городской организацией. На президентских выборах 2010 года стал доверенной особой кандидата от Европейской Беларуси Андрея Санникова. Герой – той, кто и по разу сустракая с высоко узнятой головой. У опошние годы милиция не забирала Виктора с вуличных акцию або с дому с одной однюткой причины. Там ведали, что Иваскевич смиротно хворый и, может, померти просто у воронку. У белорусской мове слово «рыцар» официально не мая жаночего роду. Але есть, принамсі, две наши суайчинницы, яких я без ваганняў назвал бы рыцарками. Первая – повстанка 1831 года Эмилия Плятер, якая створила и очолила отдел с нескольких сотню змагаров. Другая – Арына Вячорка. И речь не только в том, что Арына, як и Плятер, пришла символичный обрат посвящения в рыцары. Вячорка была заснавальницей сучасного рыцарского руху в Беларуси да кіраўніцою клубу рыцаров «Великое князство». Была организаторкою дитячего летнику «Рунвальд», першого турниру в Лосацьким парку, перших выправов рыцаров на спаборництве у Польщу и Чехию. Рыцаркою я успрымаў яе с тых давніх часов, калі приезжаючи с Полоцку в Менск, ночевал у Арыны и Венцука вячорак, и господыня частавала мяне на десерт нязменную, але завсёды с нейкими новыми нюансами шарлёткою. Арыну уже тады ведали, видать, усе, чие сердце біліся по-беларуску. Дякуючи ёй, гэтых сердцев рабілася все больше. Математик поводле адукацыі, яна разом з купкою сябровы аднадумцаў стварала першае нацыянальнае незалежнае згуртаванне новага часу – беларускую спеўна-драматычную майстроўню, а затым яе спадкаемецу Талаку. Яна ладзіла десяткі імпрэзаў, адраджала беларускае школьніцтва. У 21-м стагоддзі Арына мужна і натхнёна ўзялася за справу, якая здавалася па сіле адно мужчынскім плечам – за адраджэння нашай даўняй музычнай культуры. Без вячоркі не з'явіліся пэрлінкі маёй, да хіба толькі маёй фанатэкі – 8 альбомаў даўняй беларускай музыкі, «Легенда Вялікага княства», «Старажытная земля», «Музыка Вялікага княства Літоўскага». Арына стала продюсеркой знакамитого сёння гурта «Старый Ольса» и музычного проекту «Вир», консультантом фильму «Стародавние музычные инструменты Беларуси» и проекту «Историчный эпос». Организовывала у Менскую Новоградку национальные конкурсы молодых выканавцев у гонор королевы Боны. Удумаемся и в гэтую лічбу. 100 ладжаных ёю концертов стародавней и фольклорной музыки. А были яшчэ клопоты про детей Радославу, Франциска и Ружану. Имя сына Вячорка ведае цяпер усё незалежное белорусское грамадство. А фильм «Живе Беларусь», один з аўтараў якого Франак, завоевал с десяток узнагородов на международных кинофестивалях. Мне бачится зусім не выпадковым, что земный шлях Арыны, род якой походит с Вялизы, с белорусской Смоленщины, завершился у нашей рыцарской и адрадженской столицы Вильни. Ее душа отлетала в небесы под тихую музыку великого князя. Не кожный и вельми одоранный мастак здольный створить свой космос. Гэта не про Сергея Тимохова. Ягоный мастацкий сусвет, який народился с апантанага доследования нашей дохристианской да летописной минувщины, уладно вабить, а часом полохая. Перед полотнами, с тенями ярылы и вялеса, со стихотно-таямничими стодами, с далекими згуками паганских обрадов и святов, может возникнуть отчувание, подобное до притягнения бездани. Так творят гении. Мы встретились в Полоцку, куда Тимохов с семьей приехал в 1986-м, как затриматься в предзвенье на 12 годов. Первый, убаченный мною Сержуковой працей, был портрет Ивана Луцкевича. Уже одно это обещало протяг знакомства. Выбор городу, откуль починалися белорусская история и культура, безумовно, так само был невыпадковым. Без Полоцкого периода мы б ведали мастака Тимохова зусім іншим. Але сам Сержук, який просто искрив ідеями и задумками, стався Полоцку счастливым подарунком. Ён створил галерею Риса, где лічили за гонор выставляться найвядомішыя майстры. Непараўнальна шмат Сергей здолеў зрабіць для городу як галовный мастак. Дагэтуль у памяці ягоная персональная выстава у толькі што адчыненай рысе. На падлозе разгорнутыя папяровыя скруткі з магічнымі знакамі, кодамі і размаляваныя валуны, якія расставляюць у экспазіцыі моцныя і абсалютна нечаканыя акцэнты. Творы на сценах, напоўненыя алюзіямі і шматлікімі сэнсамі, хтосьці з мастацтвазнаўцаў назваў харугвамі. У столицу при конце 1990-х годов Тимохов переехал уже признанным и на родиме, и за мяжой майстром. Мастацтвазнаўцы писали про незвычайного каляриста, что умея през нюанс да контраст досягнуть тонкого суладного гучання, завабивши, як быцем прозрыстой конструкции, якая раптом примушая разблытвать соправдную павутину символів. Протягиваючи натхненно працевать у своей головной теме, Тимохов захопился графикой и открылся, как вытонченный лирик. Графичные аркуши из Ню принесли ему гран-при на биеннале «Золотое перо Белграду». Один сябро мастаков адгукнулся на адыход Тимохова приповестью про тое, як уладар ходит по райским саде и збирая у кошек золотые яблоки, зрываючи одно самое спелое. Слабое сутешение. А проча его на одевосную сусвету, Сергей покинул жонку Риту, дочку Вальжину и сына Глеба. Усе мастаки. Сярод моих улюбенных его працев метафизичные серии под агульным назовом «Ритуальное шесте». Теперь у этой отвечной процессии занял место и сам Сергей. Дед Дмитра Савки по батьку, або, як казали протки, по мячи, походил в сям'ї белоруса Платагона, а бабуля была дочкою Рабина. И в Савковом обличчі, и в ягоном характере непорывно знітаваліся гены за ведьвух этих родоводных галинов. Ён умел пераконваць у своей правде, готовый был прочитать блескучую лингвистичную лекцию казань, але разом с тем мог бы гонять плытки, бо был дужи, тяговитый и заложный у працы. Любовь же до белорусской мовы, а может и змагарский дух ён успадчил от бабули по куделе, родом с тех самых мястинов, где народился Тадеуш Костюшка. У 1982 годе Змитер с одноклассником и суседом по парте, теперь слынным мастаком и литератором Артуром Клиновым, дочулися, что в Заславье белорусские националисты будут гукать весну. Так мы ж так само националисты, зробили ўсцішлівае адкрыццё хлопцы и купили квитки на электричку. Так и пополнили, аповитую цяпер паданнями, беларускую спевно-драматичную майстроўню. Пазней у программе «Радуя свобода. Вострая брама» Савка згадывал. Праз майстроўню я пачаў бачыць, што вся Беларусь абуджаецца, што мы – сіла, мы – завтрашні дзень краіны. Студэнтам філалагічнага факультэту БДУ Зміцер пратэставаў з майстроўцамі супроць руйнавання будынку старога Менскага тэатру і ўпершыню трапіў у міліцэйскі пастарунак. Потым праз удзел у пашырэнні самвыдавецкай кнігі Алега Бембеля «Роднае слова і маральна-эстэтычны прагрэс» Савка мусіў пазнаёміцца з адмыслоўцамі аднаго усім вядомага дому на галоўным сталічным праспекце. Як некалі і я, зноў жа за самвыдавецкія справы, ён атрымаў траяк на экзамене па навуковым камунізме і пазбыўся зусім блізкага чырвонага дыплому. Зміцер Савка знайшоў пакліканне ў філалогіі, стаўшы ў гэтай сферы, часам казалі, акадэмікам без звання. Дзе б не працаваў, выкладчыкам у лінгвістычным універсітэце, стыль-рэдактарам на радыё «Рацыя», на тэлеканале «Белсат», дзе з 2006 года кіраваў моўнаю службай, паўсюль Зміцер здольны быў развязаць любое найскладанейшае пытанне. Ён стварал канон. Зміцер Савка мог пленно рабіць сваю справу ў камандзе, сведчанем чаго сталіся кнігі «Беларускія словнікі, энцыклапэдыі, бібліяграфія» у суаўтарстве з Вітаўтам Кіпелем і «Беларускі класычны правапіс» у суаўтарстве з Юрасём Бусляковым, Вінцуком Вячоркам і Змітром Санько. Праз 3 гады пасля сыходу Савкі выйшла ягоная 600-старонкавая кніга «Беларуская цывілізацыя в Амерыцы», вынік шматмесяцавай працы ў ЗША. У яго спадчыне і сервіс праверкі правапісу «Добрапіс». Калі мы развітваліся з нашым акадэмікам, праваабаронца Алесь Беляцкі сказаў, на такіх як Зміцер трымалася беларуская ідэя апошнія 30 гадоў. Удзел у беларускім аркестры заўсёды быў яму ў задавальнення. Там ён граў джаз. Дакладна, джаз. Мы з Тацянаю Сапач былі знаёмыя вельмі даўно, хоць маглі б сустракацца часцей. Гэта, як зазвычай разумееш, калі ўжо нічога нельга змяніць. Тым не менш, я меў адмысловы зварот да яе, ветраная жанчына, на які Тацяна заўсёды весела адгукалася. У тлумачальным слоўніку беларускай мовы вы знойдзеце 2 значэнні гэтага прыметніка. Другое ў дадзеным выпадку аніяк не пасавала. Цяпер, калі пабачылі свет вельмі раннія Таніны вершы, бачыш, што іх аўтарка ўжо тады ведала ці прачувала, у якую гавань плыве. Студэнткаю журфаку БДУ яна вучылася, дарэчы, на зорным курсе разам з Барысам Петровічам, Ігарам Герменчуком, Сергеем Навумчыкам, будучым мужам Сергеем Дубаўцом. Ужо тады Тацяна завіхалася ў беларускай майстроўні. Прыехаўшы працаваць па размеркаванні ў Гомель, дагэтуль памятуе яе гомельскія блінцы, Тацяна засноўвала там моладзевую суполку «Талака». З'явіўшыся ў Менску на радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная» ў 1987, яна стварыла праграму «Альбаросіка», што хутка адгукалася на тагачасныя змены ў грамадстве і імкнулася паскараць іх. Потым быў пераезд Дубаўцоў у Вільню. Разам з сябрамі яны ехалі адраджаць у нашай старажытнай сталіцы беларускае жыццё. Аднак апынуліся ў віры змагання літоўцаў за незалежнасць. Таня, стаўшы сваёй на нелегальным радыё, якое выходзіла в ЭТР з гарышча палацу спорту, заклікала беларусаў Літвы падтрымаць імкненне да выхаду з імперыі. Тое ж рабіла на незалежным тэлебачанні, чыя перадачы запісваліся ў кватэрах, а вещанне ішло з коўні. Ад 1991 і да аўтакатастрофы, вестка пра якую працяла сэрцы ўсіх, хто ведаў Тацяну, і на 20 гадоў рыхтавала беларускую тэлепраграму «Віленскі шытак». А было ж еще и супрацовництво с Радио Свобода и радиостанцией «Балтийские хвали», организация белорусских набоженств у Виленской церкви Святого Миколая. Але найперш Таня была и застанется поэткой. У написанном ею немагчыма знайсці выпадковые радки. Будённая, штохвілінная, мімалётная, яе талент нязменна ператвараў у нябеснае і касмічнае. Вядуць усе гасцінцы і сцяжыны, туды, дзе цераз рэчку Гразкі брод, там па калена, там раней прайшлі, а я ўмею плаваць адмыслова. На яе дзень нараджэння ў роднай вёсцы адбываюцца прысвечаныя Тані чытанні. А з-за пагоркаў, над якімі, паводле няпісанага запавету, развеяная частка праху, плыве срэбная рэха, яе голас.